они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
В этом году птицей года в Латвии стал обыкновенный скворец. А что происходит с популяцией птиц вообще? Как чувствуют себя пернатые? Каким птицам жить стало лучше, а каким наоборот? Именно об этом мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – орнитолог Латвийского национального музея природы Дмитрий Бойко. Дмитрий, да. Здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вообще, что происходит с популяцией птиц в Латвии? Насколько я знаю, малая крачка – это сейчас закрытое побережье Курзема и так далее. Птица находится под угрозой. В прошлом году это птица года. Обращали внимание на то, что популяция, в общем-то, находится под серьезной угрозой. Что происходит вообще и с другими птицами? И вообще, что происходит и с той же малой крачкой? Насколько ситуация сейчас в Латвии у нас в этом плане благоприятная или неблагоприятная?
Да, но надо сказать, что... Но эта тема такая глобальная, да, потому что птиц у нас много, гнездящихся тоже, более 200 видов, в принципе. И, ну, если мы говорим о малой крачке, то, конечно же, хорошо, что есть такие сезонные закрытые зоны, да, на берегу моря, в различных дельтах речушек, да, с такой целью, чтобы малые крачки со временем начали там опять гнездиться, да, то есть это больше такие исторические места, где они гнездились. И, конечно же, за один год крачки не могут оценить, что вот это классное место, беспокойства нету, будем гнездиться. Поэтому, я думаю, это такой долгосрочный проект, исследование, и я думаю, что даст результаты. В прошлом году, насколько я знаю, результатов пока не было. Но, как я уже сказал, несколько лет, и я думаю, что какой-то все-таки прогресс будет. И прогресс, я думаю, еще и в том, что люди начинают осознавать, да, что не везде можно все-таки ходить, гулять, не знаю, с теми же собаками, да, которые угрожают гнездам и птенцам, да, и сами люди хотят отдыхать, загорать, и нередко не видят птиц рядом, которые волнуются, да. Поэтому я думаю, здесь два таких позитивных аспекта, что со временем малая крачка могла бы вернуться в свои вот эти исторические места. И второе, что это люди станут умнее и будут смотреть, что вокруг них происходит.
Если мы посмотрим чуть дальше малые крачки, я видел исследование или наблюдение ученых-орнитологов о том, что, в общем, популяция птицы в Латвии, она меняется, и где-то это благоприятно складывается, где-то не очень. Какие-то виды птиц, которые для Латвии были очень характерными и часто встречающимися, вдруг становятся редкими, а то и вовсе, они не то чтобы как вид вымирают, они просто сюда больше не прилетают.
Для лесных видов все складывается, как раз-таки, немножко, скажем так, плачевно, да, но тот же рябчик количество снижается, про черных аистов я уже не говорю, тоже количество там где-то 800 пар в начале 90-х, да, и сейчас там, в среднем где-то 100, может, 150 пар, но это так очень оптимистически, в принципе, около 100 пар, да, потому что есть проблемы на миграции, проблемы на местах зимовок, да, то есть химию используют. И все мы видим, что лесов таких старых, глобальных хороших лесов, да, качественных именно для птиц, их, к сожалению, больше не становится. Да, есть охраняемые территории, заказники и так далее, но все равно не может это обеспечить охрану всех-всех лесных птиц, да. Вот так оно и есть. Конечно, сельское хозяйство интенсивное тоже, даже вот раньше обычная желтая трясогузка, да, тоже количество ее уменьшилось во много раз, не только в Латвии, во всей Европе, да. Так что, да, действительно, есть птицы, которых количество увеличивается, даже, мы уже говорили, белая цапля, те же лебеди мои любимые, которых я изучаю, да, там тоже все очень хорошо, с журавлем у нас замечательно, их становится больше и больше, да, ну, а каких-то становится меньше. Поэтому вот нужны вот все эти мониторинги, учеты, ну, и, соответственно, орнитологи, которые этим занимаются и которые смотрят, ну, изменения, потому что, ну, не всегда можно сказать, из-за чего вот эти изменения или больше становятся птиц, или меньше происходят, потому что не всегда именно места гнездования это, ну, обозначают, да, потому что иногда могут быть проблемы на миграции, или нету больше мест, где птицы могут отдохнуть, ну, или поесть, скажем, да, или там идет охота на них во время миграции, ну, или это проблемы на местах зимовок, особенно это касается птиц, которые зимуют в Африке, да. Так что здесь это часто такой довольно глобальный, ну, вопрос, и исследования, и охрана птиц. Ну, это не только, ну, проблема или задача одного государства, да, иногда даже если птицы зимуют в Африке, то это уже межконтинентальная проблема, скажем так.
А, кстати, вы упомянули о том, что лесные птицы чувствуют себя не очень хорошо, ввиду, понятно, что антропогенного, в общем-то, давления. Но также в одном из исследований упоминается, что наряду с птицами, которые предпочитают леса, страдают птицы, которые предпочитают открытые пространства или сельскохозяйственные угодья, что для них, в общем-то, тоже ситуация не очень благоприятна, потому что люди им очень сильно мешают, пытаясь, видимо, оградить свои посевы от их воздействия.
Ну, конечно, да, если раньше мы так исторически смотрим, были, ну, не знаю, те же коровы, лошади, да, и меньше, наверное, посевов было, но сейчас большая сельхозтехника, обрабатываются огромные, ну, сельхозтерритории, да, конечно же, это, ну, нету насекомых, да, это монокультуры, то есть там, не знаю, или кукуруза, или рапс и так далее, и, ну, не надо далеко ходить, даже возьмем того же большого нашего любимого белого аиста, да, и, конечно, количество еще не сокращается, оно уже ближе, в принципе, я бы сказал, оно стабилизировалось, да. И вот даже мои исследования, ну, много все-таки, я езжу по Латвии и наблюдаю за птицами, да, что сейчас, последние лет, я не знаю, 10, может, 15, но так много белых аистов именно на обочинах дорог, но я никогда не видел. И с чем это связано? Ну, связано с тем, что большие вот сельхозугодия, ясно, что в таком большом там рапсе или озимых, или кукурузное поле, он там, ну, не может себе ничего найти, он там ничего особо и не найдет, потому что, ну, ясно, что используются, ну, скажем так, фермерам не нужны вредные насекомые, да, их, ну, просто травят, это ясно. И, ну, поэтому вдоль дорог есть трава, но в траве можно найти каких-то и насекомых, и какую-то еще, может, лягушку, да, хотя с лягушками у нас тоже не самое лучшее ситуация, я их с каждым годом вижу меньше и меньше, да, ну и поэтому, к сожалению, вот белый аист вынужден вот ходить вдоль дорог, и очень часто, ну, вижу, ну, не только я думаю, и остальные люди, да, очень много избитых белых аистов, потому что он не может сразу подняться, и, ну, к сожалению, не все понимают из аистов, что надо подниматься в сторону открытого пространства, где нет дороги, да, если едет какая-то грузовая машина, ну, тогда ясно, что аист там же и остается, да. Так что, конечно, изменения есть, ну, это, ну, к сожалению, благодаря человеку, да. Ну, и, конечно же, вот этот технический прогресс, он идет вперед, и если раньше лошадка, телега обрабатывались небольшие территории, то сейчас, ну, посмотрите, да, в той же Земгале или в Курземе, выезжают 5-6 тракторов, и буквально за несколько часов они обрабатывают, ну, я не знаю, десятки гектаров земли, да, ну, так что, ну, к сожалению, да, надо находить как-то золотую середину, но пока ее еще никто не нашел.
Если мы посмотрим на общий баланс птиц в наших полях, лесах и так далее, если мы их поделим на условно мирных и на, безусловно, хищных, каков баланс, как они друг с другом находят равновесие, может быть, кого-то больше, кого-то меньше. Что происходит вот в стане хищных птиц?
Да, ну, конечно же, хищников намного меньше, если так виды же смотрим, чем, скажем так, добычи. Да? Ну и, конечно же, хищные птицы разные. Это могут быть и сокола различные, да, и сокола тогда будут охотиться, ну, на маленьких птичек, на насекомых, да, ну, на мышек, конечно же. Ну и самый наш крупный хищник – это орлан-белохвост, но его уже будут интересовать, скажем, утки, чайки, птенцы, тех же лебедей, гуси, конечно же. Ну, в теплое время года также это может быть рыба, конечно же, потому что очень часто можно видеть у прудов и озер или рек, да. Ну и если мы говорим о вот именно орлане белохвосте, то есть самым крупным нашим хищником, там размах крыльев может даже достигать 2 метра 40 сантиметров, да. Ну, действительно, очень крупная птица, и не заметить ее нельзя, то ее количество как раз-таки увеличивается, да, потому что вот кормовая база есть, где гнездиться есть, если раньше была классика, что где-то вот большие озера или пруды, то есть вот где летом рыбу, на рыбу может охотиться и так далее, что там где-то в ближайших лесах было гнездо, да, то сейчас не обязательно вот, что поблизости есть какой-то водоем, то есть уже несколько километров, даже десятки километров от вот водоема может уже быть и гнездо орлана, ну, белохвоста, так что эта птица себя чувствует прекрасно и уже, по-моему, где-то 150 пар в Латвии гнездится, да, и, конечно же, любой человек может наблюдать в режиме онлайн гнездо в Курземе, в окрестностях Дурбы, да, онлайн-камера, и там сейчас 2 яйца уже у орлана белохвоста насиживает, да, ну, конечно, не каждый год там все хорошо, то там ворон яйца украдет, то самец не прилетает самку кормить, и тогда тоже, соответственно, ничего хорошего, да. Так что можно не только в природе пробовать найти этого хищника, но и сидя дома или, не знаю, на работе у компьютера, наблюдать за этой птицей, да. Но, к сожалению, самая обычная наша хищная птица – это конюк. То есть, ну, если вы где-то за городом, я бы сказал, в 70% случаев вот видите хищную птицу такого среднего размера, это будет конюк. Вот количество конюков, к сожалению, сокращается. Ну, именно из-за вот того, что мы уже говорили, что таких качественных, ну, старых взрослых лесов больше не становится, да. Так что с конюком, пока он еще обычен, но, ну, может, пройдет лет, не знаю, 10-20, и, ну, мы скажем, что это уже такой довольно редкий вид, да. Так что с хищными птицами тоже по-разному. Ну, скажем, скопа, да, которая в Африку летает зимовать, прилетает, питается практически только рыбой, ну, тоже все прекрасно. То есть, ну, я думаю, рыбные ресурсы – это значит у нас хорошие, да, и, ну, количество стабильное, даже, может, чуть-чуть возрастает. Тоже есть исследователи, кто занимается этим видом. Так что, ну так, по-разному. Ну, малый подорлик, да, тоже птица, которая еще в пути из Африки к нам, там по передатчикам все прекрасно можно видеть. Ну, количество тоже, там микрозаказников вот был проект, очень много сделали. Ну, и поэтому, ну, вид хорошо охраняется, да, так что там тоже стабильная ситуация. Так что я бы сказал, что с хищниками у нас, ну, не все так плохо, да. Конечно, может, могло бы быть получше, но такой критической ситуации я, по крайней мере, не вижу.
Если о птицах и рыбах, условно, упоминался орлан белохвост как птица, которая в том числе охотится на рыбу, и птица эта крупная, соответственно, рыбу может поднять и унести достаточно увесистую. Когда бакланы облюбовали всевозможные берега рыбозаказников, ну или пытаются это делать, человечество начинает в лице хозяев этих самых прудов, или карповников, или разводных этих прудов, рыбных ферм, очень активно вступают в бой с ними. А в случае с орланами им это прощается, они не лезут к человеку, или это не так часто, чтобы люди пытались каким-то образом бороться с тем, чтобы орлан не воровал у них рыбу. Ну, орлан не считает, что он ворует, а человек-то, конечно, считает.
Ну, это да, это вечный конфликт будет, если все равно это рыба или еще что-то, и кто-то из, ну, скажем, природы пробует что-то у человека, как человек думает, отнять, тогда всегда будет конфликт. Но, в принципе, надо сказать, что в свое время орлана белохвоста его, в принципе, истребили, да, то есть их активно отстреливали, и поэтому, по-моему, до 70-х годов, ну, в принципе, у нас не гнездился он. То есть сначала гнездился, потом всех отстрелили, да, потом взяли под охрану, и вот, ну, сейчас их уже очень много, да, орланов белохвостов, так что не всегда их было много. С бакланами опять ситуация такая тоже. По всей Европе, конечно, вот эта конкуренция рыбаки и бакланы, да, их тоже уничтожали, и, в принципе, была ситуация, что их стало, ну, критически мало. Опять начали охранять, да, и количество теперь настолько большое, что в Европе там различные методы, как хотя бы остановить рост количества бакланов, да, там и яйца всем чем обрабатывают, чтобы птенцы не вылуплялись, и, ну, конечно же, отстрел там, ну, по лицензиям, конечно, не так, что пошел, о, баклан застрелил, да, так что все это с разрешениями можно, ну, какую-то часть, скажем так, лимитировать отстрелом, да, но как показала практика, но это не дает такого какого-то, не знаю, существенного результата, ну, потому что вот даже чисто с, ну, вот возьмем у нас, скажем, карповники, ну, давай, вот будем бакланов чуть-чуть отстреливать. Но проблема в том, что у них уже ранняя миграция начинается. То есть в июне, в конце, в июле появляются уже особи, скажем, с Эстонии, потом уже в августе, в начале сентября уже больше финские птицы из европейской части России. То есть, ну, нельзя как-то, скажем так, всех застрелить, отстрелить, да. И поэтому вот, ну, тоже была редкая птица, стали охранять. Теперь количество очень большое. И, конечно же, там один баклан, если в день съедает там, ну, в среднем где-то 400 граммов рыбы, да, ну, вот у нас карповник, прилетели к нам 10 таких друзей, да, минус 4 килограмма и так далее, и так далее. Ну, единственное, я не знаю, насколько большие, но есть, в принципе, ну, компенсации, государство что-то даже платит вот этим рыбхозяйствам, да, за то, что там, скажем, выдра съела, или вот те же орланы белохвосты, скопа, что сколько, ну, я не знаю, эти подсчеты, там какие-то формулы, конечно, за бакланов что-то, да, и я не знаю, это, ну, компенсация покрывает ли все вот эти убытки, да, но, в принципе, такой вот механизм существует. Так что, да, еще я помню, вот орнитологи такие со стажем уже в возрасте говорили, если мы в 80-х годах видели баклана, то это было ах и ох, да, но нам, конечно, не понять, потому что бакланы сейчас везде, и даже в зимнее время уже и зимуют, да, так что, видите, все меняется, прошло там каких-то 30-40 лет, а уже самый обычный вид.
Кстати, про ох и ах. Когда-то очень-очень много лет назад в одной из крайне экзотических точек мира я общался с местным жителем, показал ему рыбу, которая у него под ногами плавает, рассказал, что в наших широтах для аквариумистов данная рыба продается примерно стоимость ее там 200 плюс долларов. И это были те 200 долларов, которые были там 20 лет назад. На что он очень сильно удивился и сказал, что за 200 долларов он мне их сейчас принесет буквально ведро. Что касается птиц в Латвии, ведь у нас часто бывает, я могу сказать точно парижанам, когда едут куда-то по Латвии путешествовать, наступает вау-эффект, ух ты, аист, смотри. Люди, которые живут в тех краях, где аистов много, в тех землях латвийских, обычно говорят, ну что, аист, аист. Вот есть у нас такие птицы, которые для одних кажутся совершенно обыденным, и они на них не обращают внимания и не замечают их, а для других на самом деле это очень редкая встреча, и те люди, которые их видят постоянно, должны, ну, в общем-то, внутри себя понимать, что они пользуются определенной привилегией наблюдать данную птицу.
Тот же вот орлан белохвост, да, но не так, что люди часто их видят, хотя их довольно все-таки много, да, как говорится, надо знать и места немножко. И вот я, кстати, советую, если кто-то хочет орланов белохвостов увидеть, сейчас, конечно, гнездовой период, все хорошо, но вот когда те же рыбоводные пруды будут спускать, да, ну вот, скажем, ну возьмем ту же Скрунду, Кулдыкский там край, да, или Нагли, если кто-то в Латгалии, да, когда вот эти пруды большие спускают, то там количество вот этих орланов-белохвостов, там и взрослые, и молодые птицы, ну, оно может быть даже несколько десятков птиц. И тогда вам даже не надо там телескоп какой-то специальный и крутой, как у орнитолога, да, хватает бинокля, и тогда вы этих орланов-белохвостов увидите в большом количестве. И вот я иногда экскурсии на природе веду. Ну и тогда это действительно для всех людей ах и ох, с опытом или без опыта, да. Ну, конечно же, для других увидеть черного аиста – это какое-то событие, да. Вот для других, скажем, озеро Канерис недалеко, да, от Риги. Ну, когда в телескоп начинаешь показывать различные виды уток, ну, особенно весной, когда самцы, ну, более яркие, конечно, в брачном оперении, да, тогда у людей тоже такая улыбка, и они, ну, не знают, что уток настолько много разных видов, да, там и хохлатая черница может быть, и, ну, другие виды различных уток, да, и вот когда, ну, показываешь вот эту красоту, особенно, ну, если там нет сильного ветра, и солнечная погода, и солнце за нами, и птицы, так сказать, по солнцу, да, ну, то вот это тоже людей удивляют, там услышать большую выпь, скажем, в тростнике, да, ну, того же Канерского озера, это тоже для людей, что эта птица так поет, да, то есть, ну, да, для кого-то гнездо вот интересное ремезо такое, ну, из пуха, из всего остального, такой, ну, шарик на конце ветки, да, ну, часто у водоемов тоже маленькая птица такая с маской, ремез, да, тоже увидеть такое, услышать. Для кого-то усатую синицу, тоже ее, кстати, можно хорошо подманить, ну, с помощью голоса, да, если там где-то гнездится, подлетает, ну, очень красивая, эффектная птица. Так что, ну, это такой сложный вопрос. Кому-то, если честно, даже вот иногда в Риге экскурсии веду, кому-то даже сюрприз и удивление, что воробьев-то два вида. И когда вот начинаешь говорить, что вот это вот домовой воробей, это полевой, можно отличить, ну, так и вот по таким, ну, там, цветам и всему остальному, то у людей рот прям открывается. Ну, и даже скажешь, что вот эти чайки, это не альбатросы и не бакланы, да, это серебристая чайка. И, ну, скажем, вот прекрасное место – это променад вдоль Даугавы в Хегенгараксе, да, и говоришь, вот это серебристая чайка, это сизая чайка, это озерная чайка, да, то тоже удивление у людей, как так, чаек тоже несколько видов оказывается, да, или вот это галка, а вот это ворона. То есть, ну, да, люди разные, в принципе, но не всегда надо куда-то далеко ехать, чтобы у людей был эффект ах и ох, да, то есть зависит от человека. Ну, я думаю, что вот первых птиц, чтобы узнать, но надо все-таки какого-то экскурсовода с опытом, да, чтобы вот он заинтересовал этих людей. Я знаю многих, которые со мной когда-то ездили на экскурсии, ну, лет 10 назад, 15, да, и сейчас они сами уже возят экскурсии, ну, так отлично, да. Так что раньше воробья от воробья не отличал человек, но сейчас он и еще, так сказать, и меня будет учить, ну, позитивным, конечно, значении, да, как отличить кого-то. Так что, да, для каждого свой уровень и свой ах и ох.
Если мы говорим о птицах, которых, оказывается, существует несколько видов. В этом году птицей года в Латвии, скажем, назначили обыкновенного скворца. Птица достаточно часто встречающаяся, птица достаточно неудивительная. Тут первый вопрос – это почему, собственно, скворец, если их вроде как много? И Тут сразу же второй вопрос. А сколько вообще скворцов в Латвии и легко ли их перепутать? Ведь скворцов на самом деле это тоже далеко не одна единственная птица, которую мы зачастую видим буквально во дворах многоэтажек.
Да, ну, скажем так, латвийское орнитологическое общество, да, каждый год выбирает птицу года. Ну, и там иногда бывают разные критерии. Иногда, что вид должен быть супер каким-то редким или очень быстро исчезающим, да. Но иногда это может быть обычный вид, чтобы люди обращали внимание на обычные виды, и, ну, их начинали отличать, да, интересоваться природой. И, в принципе, с такого интереса, ну, и охрана природы начинается. И в случае со скворцом есть у нас группа людей, которая с 2000 года занимается активным исследованием скворцов. Там ставятся и передатчики, и логеры, ну, различные исследования происходят, да. И поэтому, конечно же, часто, чтобы была птица года, надо еще и координатор, то есть кто этим видом или интересуется, или занимается, да. Но в этом году это Оскар Кейш, который вот изучает этот вид уже, ну, получается, 5-й год, да. И, в принципе, да, популяция скворцов у нас, она стабильная. Но, скажем, в Финляндии скворцов становится меньше, и доказано, что это из-за проблем на местах зимовок, то есть Западная Европа, потому что в сельском хозяйстве пестициды различные используют, да, так что, ну, скворцам тогда на зимовке особо нечего есть, да, и количество сокращается. Скажем, в Германии количество очень снизилось, там это уже охраняемый вид, в Англии это тоже охраняемый вид, ну, именно о гнездящихся птицах мы говорим, да. Так что у нас обычные, где-то это уже или снижается количество, или уже довольно редкая птица, да. Ну, и если так о внешнем виде скворца, то весной, да и вообще, я думаю, спутать его, ну, невозможно, да, окрас такой, ну, не черный, но такой темный, да, переливающийся, вот фиолетово-зеленый цвет, желтый клювик. Ну, ходят как человек, как я говорю, да, а вот часто путают с черным дроздом. Ну, черный дрозд, во-первых, крупней, у него довольно все-таки длинный хвост, он прыгает, как воробей, да, то есть не ходит, как человек. И у него, ну, чисто черное, вот у самцов черных дроздов, чисто черное оперение, да, и довольно большой желтый клюв, то есть нет никаких таких вот пятнышек, как у скворца на теле, да. И черные дрозды никогда не будут гнездиться в дуплах деревьев или в скворечниках. Да? Они в таких полудуплах могут, конечно, делать гнезда. Вот если где-то сарай с дровами, там могут сделать гнездо. Да, ну, конечно же, ну, где несколько стволов деревьев, там где-то, то есть вот в таких местах, но в дуплах и в скворечниках, если там залазит темная птица, то это не черный дрозд, это, скорее всего, и скворец, потому что других таких, ну, довольно больших и, не знаю, темных птиц в скворечниках не гнездится.
А места обитания у них пересекаются или нет? То есть, можно ли встретить обеих этих птиц на одной и той же точке?
Да, потому что черный дрозд, он, в принципе, стал довольно таким пластичным видом, да, и его можно встретить не только в лесах, да, но и, ну, вот в поселках, в городах, да, то есть это такая, ну, довольно обычная птица, я бы сказал. И так что да, ну, у кого есть, не знаю, там, частный дом или сад, или, да, даже во дворе многоквартирных домов, да, часто можно видеть оба вида, и оба вида могут кормиться на земле, да, потому что, скажем, обоим нравятся черви, да, то есть особенно там после дождя, да, когда они вылазят, то оба вида можно встретить. Да и даже на зимовке, кстати, ну, если теплая зима, то иногда скворцы могут прилетать и в кормушки, так что это, ну, довольно редко, но все-таки. И черные дрозды тоже могут прилетать и кормиться в кормушке. Так что и зимой оба вида можно видеть. Но единственное, если мы где-то в большом лесном массиве, там внутри леса, и вдруг такая черная птица, то это только черный дрозд. Да? То есть скворец, он глубоко вот в больших лесных массивах не будет. Где-то на опушках он может еще встречаться, в каком-то дупле гнездиться, да, но вот глубоко в лесу нет. А так в остальных открытых местах оба вида можно видеть.
Если мы вернемся именно к скворцу, скворец – это просто один единственный вид, вот эта птица года, или скворцов у нас есть тоже несколько, и в зависимости от территории или там района той же Латвии, это могут быть совершенно разные скворцы?
Ну, вид один, есть еще встречается редко залетный в Латвию розовый скворец, да, но это больше такой восточный вид, и ну, не так много у нас наблюдений, только во время миграции, так что, ну, темный наш скворец, он, в принципе, один. Так что скворец есть скворец, и, в принципе, да, по всей территории Латвии это один вид, и, ну, в принципе, ареал там даже до Байкала у него доходит, так что довольно все-таки широкий ареал у скворца, да. Так что, ну, вот, один вид у нас гнездится, ну, чисто так, что еще розовый залетает, но это можем не считать его, да. И, в принципе, вот я уже говорил, что Оскар и Кейш, вот это исследование с 2000 года, у скворца очень интересная миграция, потому что, ну, часто люди говорят, вот там скворцы мою там клубнику поклевали, там вишню всю съели, черешню и так далее, и так далее. В принципе, частично люди правы, что это делают местные скворцы, то есть вот которые у нас отгнездились, да, вот это исследование, ну, доказало, но еще там не до конца, и происходят еще там разные подсчеты, как и что, но в принципе вот, ну, они вот ставят передатчики на птиц в Восточной Латвии и в Западной Латвии. И вот с Восточной Латвии скворцы, которые вылетают, ну, из Скворечников, Дупел, да, они, скажем, через какое-то время улетают до Германии, да, и там вот ждут осень. То есть они там питаются, то есть вот наши скворцы в Германии вот клюют там и клубнику, и вишню идет, и все остальное, да. Но вот курзамские скворцы, по крайней мере, часть тоже так делает, улетают там до Польши, Германии, да, но часть остается все-таки в Курзаме до настоящей осени, и тогда только улетают, да. Но раньше, в принципе, орнитологи считали, что вот все наши скворцы, все равно Курзам или Латгалия, да, что они все вот улетали и уже, ну, скажем, на Лига, после Лига они уже держались в Литве, Польше, в Германии, да, но сейчас этот миф немножко опровергнут, так что, ну, можно сказать, что, ну, не надо думать, что вот те скворцы, которые съедают наш урожай, ну, частично или полностью, да, что это только наши скворцы. Нет, это, скорее всего, скворцы, часть может быть наша, если мы говорим про Западную Латвию, да, а часть – это скворцы уже с более северных регионов, не знаю, те же, скажем так, эстонцы, финны и россияне, да, которые вот, наш урожай частично ну, съедают. Да. Поэтому ну, ни в коем случае не надо, скажем так, не делать скворечник, потому что многие говорят, вот эти скворцы у меня там все съели, я все, вот у меня было скворечник, я все сниму, не буду новый делать. Ну, нет-нет-нет, это вот, скажем так, большинство вот этих плохих, в кавычках, скворцов, это не наши.
Если мы еще один миф уже напоследок затронем, это что касается пения скворца. Все мы привыкли к тому, что крутые имитаторы в природе, в мире птиц, это вороны иврановые, и это, конечно же, попугаи, которые могут аж человеческий голос и человеческую речь сымитировать. Скворец ведь в этом плане тоже парень достаточно изобретательный, не очень понятно, зачем ему это надо, но пародист он, в общем-то, от природы.
Да, скворец очень интересен, и если вот кто-то только начал птицами заниматься, то каждую весну у нас сенсации, у нас вдруг в марте прилетают, ну, в кавычках прилетают, иволги или другие птицы, которые ну, зимуют в Африке, которые реально прилетают в конце апреля только или в начале мая, да, все потому, что, да, у скворца есть часть песни своей, но очень-очень часто они, ну, скажем так, используют различные звуки, которые где-то они когда-то слышали. И вот я помню какой-то год, по-моему, был белорусский один орнитолог, у него в саду пел скворец, и он насчитал 20, по-моему, 3 различных ну, звуков или песен других видов птиц, то есть которые были вот у одного скворца или у нескольких вот в той округе в песнях, да. То есть сам я слышал, конечно же, различных там других птиц, которые в песне именно скворца, да. Также я слышал, как лягушки квакают, как на каком-то мне незнакомом языке люди разговаривают, да. Ну, я не знаю, может, где-то на местах зимовок, да, в Западной или там Южной Европе научился скворец. Потом, как сигнализация машины работает, это тоже несколько раз слышал. Кто-то говорил, что как бензопила работает, слышал, да. И, ну, в принципе, да, те, кто начинают, ну, скажем, наблюдать за птицами и, ну, голоса учатся птиц, да, то надо быть внимательным, потому что тогда вы можете услышать или какие-то виды, которые еще не прилетели, ну, или какие-то вообще экзотические песни, да, или позывные птицы. Поэтому, ну, будем внимательны. И, в принципе, сейчас самое хорошее время, когда, ну, вот, можно слышать разнообразные песни скворцов, да, и, ну, попытаться определить, что же там у него внутри вот этой песни. И, кстати, кто хочет, в интернете можно найти, есть в этом году также прямая трансляция в Скворечнике, камера расположена, да, в Риге где-то на Тейке, так что можно следить за тем, ну, как там дела у скворца, сколько там яиц будет, птенцов и так далее, и так далее. Так что, ну, вот эти новые технологии, ну, благодаря им мы можем следить все равно за скворцом, за орланом белохвостом, еще несколько видов птиц есть, там черный, белый аист, за которым можно следить в онлайн-трансляциях, да, так что, ну, я думаю, каждый может для себя найти вид, который ему нравится, ну и так понаблюдать за природой, никуда не выезжая. Но выезжать все-таки надо и учиться, ну, отличать птицы и охранять их, и любить тоже надо. Так что наблюдаем, фиксируем свои наблюдения, вставляем, кстати, dabas.lv, такой портал очень хорошо, многие исследователи используют вот различные наблюдения. Ну и весна, я бы сказал, только начинается, гнездовой период тоже только начинается. Многие птицы еще только в мае к нам вернутся. Так что все впереди. Берем бинокли и идем на природу.
Большое спасибо, Дмитрий, за беседу и за рассказ. И напоминаем, что в этом году птицей года выбран обыкновенный скворец, хотя птица с необыкновенными вокальными способностями. Всего доброго.
Всего доброго.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».